говорит Радио Свобода. Свободный день. В этом выпуске радиожурнала интервью с главой дистрибьюторской компании «Кара Премьер» Алексеем Рязанцевым. Тамара Леленкова в рубрике «Мужчина и женщина» исследует любовный опыт в годы Великой Отечественной войны. Рассказ о книге драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева «13 текстов, написанных осенью», передача «От А до Я», посвященная заимствованиям из французского языка, и пианисты Джон Льюис и Эндрю Хилл в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Откроет выпуск ведущий рубрики «Формула кино» Мумин Шакиров и его гость, глава компании «Кара Премьер» Алексей Рязанцев. Как попадают российские картины на большой экран?
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. В России продолжается активное строительство новых кинотеатров и реставрация старых залов. По мнению экспертов, прошедший 2006 год стал достаточно успешным для прокатчиков. Общие кассовые сборы выросли на 30% и составили почти 500 миллионов долларов США. При этом на долю российских фильмов выпало чуть больше 100 миллионов долларов. Надо отметить, что основную прибыль принесли всего 5-6 картин, такие как «Дневной дозор», «Бумер 2», «Сволочи», «Питер ФМ» и «Охота на пиранью». Отсюда вывод, что не все русское кино интересно аудитории. А ведь в год, по разным оценкам, в России снимается от 150 до 200 фильмов. Сегодня в стране работает около 1400 залов. Сколько надо еще построить кинотеатров, чтобы удовлетворить зрительский спрос? И есть ли шансы у российских продюсеров еще сильнее потеснить на кинорынке зарубежных конкурентов? Мой собеседник – глава дистрибьюторской компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. «Каро Премьер» входит в крупнейшую федеральную сеть «Каро Фильм» с 24 кинотеатрами по всей России и имеет эксклюзивные права на прокат фильмов таких киногигантов, как Warner Brothers и New Line Cinema. По мнению Алексея Рязанцева, в России надо довести количество залов до 3000, чтобы говорить о возрождении киноиндустрии в стране.
Тогда это превращается в некую совершенную модель, чтобы мы забыли про однозальники, про двухзальники, неравноценные с большим залом и с малым залом. Это все то наследие, которое осталось в кинофикации России от Советского Союза, когда модель основная была принята по американскому развитию: большой зал, маленькое фойе, минимум времени между сеансовой сеткой. Сейчас, когда весь мир перешел уже, так сказать, давно на мультиплексное обслуживание зрителей, с очень хорошей возможностью репертуарного и жанрового разнообразия сетки кино. Но у нас, поскольку перестройка этих кинотеатров, начавшаяся в 96-97 годах, прежде всего пошла по пути наименьшего сопротивления. Взять старый кинотеатр, отремонтировать его и думать, что это, так сказать, как бы вот нового формата зал. При этом никто не удосужился подумать о той перспективе, которая пойдет дальше. А поскольку деньги вкладывал не государство, а частный сектор, предприниматель, абсолютно не близкий кино как таковому, подсказать им на тот момент было некому. Поэтому оптимальная модель сегодня – это стартовать от 5-6 до 8-9 залов.
Как попадают голливудские картины на экраны российских кинотеатров?
Официальный лицензиат, дистрибьютор, который на территорию заключает договор, контракт с одной из менеджерских компаний, студий, и таким образом представляет кинотеатральные интересы этого менеджера на конкретной территории. Это может быть вариант закупки фильма на свободном рынке, который проходит с определенной очередностью. И один из самых больших рынков происходит как раз в Санта-Монике, рядом с Лос-Анджелесом, так называемая IFM. Это может быть и менеджерская студия, но она выставляет картину на торги. Таким образом, либо собирая бюджет под будущую картину, страхуя себя и свои риски от выпуска и производства такой картины. Либо это есть продюсерское соглашение, когда небольшая студия снимает для менеджера, но оговаривает часть территории, которые могут свободно расторговываться. И таким образом покупатели из России могут приобрести права на эту картину на конкретную территорию. И третий вариант, который сегодня существует, существует, это, так сказать, совместное производство, и таким образом зафрахтованные права на театральную дистрибьюцию на территории партнера, который представляет интересы российской стороны. Дальше все по схеме отлаженной за многие годы. Фильм здесь дублируется и затем тиражируется уже на территории страны и рассылается по кинотеатрам.
Судьба большинства российских картин, которые предназначены для большого экрана, решается строго индивидуально. Никто не ждет с распростертыми объятиями режиссеров и продюсеров, которые сегодня пекут картины как блины. Каждый фильм проходит строгое тестирование.
Мы понимаем некую структуру, механизмы, рычаги, которые позволяют с определенной точностью до нескольких процентов понять коммерческие ожидания от картины, соответственно, размеры и количество выпускаемых копий, соответственно, размеры и количество денег, вкладываемых в рекламу, прежде всего, пользуясь таким инструментом, как фокусы и тест-группы. Причем эксперимент этот не только связан с проведением подобного рода мероприятий в Москве или в Санкт-Петербурге. Мы имеем возможность оттестировать фильмы в Нижнем Новгороде, и в Самаре, и в Казани, и в Калининграде. Потому что вот последний пример, наиболее яркий, который я могу привести, и связан это прежде всего с прокатной историей именно моей компании, это фильм «Любовь-морковь». Достаточно гламурный фильм, комедия с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главной роли. Те, кто не видел этого фильма, в двух словах скажу сюжет. Это, в принципе, достаточно не новая, может быть, история и не такая универсальная, но это обмен телами между мужем и женой. И в итоге, так сказать, несколько линий внутри картины, где есть еще одна параллельная линия. Линия так называемых гангстеров, которые все время на каком-то гэковском таком, да, так сказать, уровне вмешиваются, пытаются что-то, так сказать, испортить. Ну, такая, знаете, чаплинская, да, так сказать, как бы история. Абсолютно безбашенная, абсурдная и так далее. Наряду с основной историей любви и взаимодействия. Отношений, понимания друг друга через обмен телами между мужем и женой. И вот, проводя фокус-группы, мы, как прокатчики, в принципе, были недовольны вот этой второй, так сказать, линией этого фильма. Нам казалось, что она слишком глупая, слишком выдуманная, слишком высосанная из пальца. И мы провели несколько фокус-групп. И что вы думаете? В Москве, условно говоря, да, мы получили практически тот результат, о котором мы говорили, что эту линию хорошо бы подсократить. Она немножко оглупляет его, скажем так, если можно так выразиться. Но тот же фокус-группа, такая же тест-просмотр, проведенный в Нижнем Новгороде, показал, что люди смеются над этой линией фильма, над этими характерами, над этими персонажами, что, в принципе, добавляет фильму только красок и оставляет его, ну, в неком таком целостном просмотре как основной истории, так и истории побочной. Поэтому мы пошли на определенный компромисс, то есть эта линия была несколько подрезана и локализована, но, тем не менее, она осталась, так сказать, как бы в фильме, мы ее подсократили. Мы принимали участие в творческом поиске рекламного ролика фильма, который предваряет театральный выпуск кинотеатра. Мы принимали участие в разработке креатива плаката театрального, который, как вы помните, остановился на двух фигурах основных действующих лиц, поменявшихся не только телами, но и, соответственно, так сказать, одеждой. Все, от фона до шарфика на шее Гоши Куценко, который превратился в Кристину Орбакайте, все это обсуждалось вместе. Нельзя фильм выпустить и подготовить за один месяц до его старта. Как минимум требуется 4-5 месяцев для того, чтобы картина оделась по дороге к зрителю всем тем необходимым, что ее и представляет зрителю. Это кинорынки, на которых мы участвуем в непосредственном контакте глаза в глаза с представителями кинотеатров региональных. Это конкурентное окружение, которое существует всегда, потому что уникальность нашей страны в том, что у нас выходит все. От американского до азиатского, европейского. Теперь еще и русского в количестве, которым я обозначил.
Всякие обвинения в отсутствии патриотизма дистрибьюторы напрочь отвергают. Алексей Рязанцев убежден, что у каждого русского фильма есть своя ниша, и что в себе в убыток никто из прокатчиков работать не будет.
Мы на самом деле выпускаем практически все, что нам кажется достойным выпуска как такового. Существует так называемый ограниченный прокат. Потом, как расценивать итоги проката таких фильмов, как «Эйфория» или «Изображая жертву». Да, я вот и вспоминал, так сказать, эту картину. Понимаете, они были на экране. Просто ситуация в том, что из-за небольшого количества до сих пор существования экранов в нашей стране, эти фильмы не стоят больше двух недель.
О судьбе российских картин на большом экране рассказывал глава компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
С Алексеем Рязанцевым беседовал Мумин Шакиров. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Свободный день». Любовный опыт в годы Великой Отечественной войны. Тема рубрики «Мужчина и женщина», которую ведет Тамара Леленкова.
В сегодняшней передаче прозвучат две истории, герои которых, ветераны Великой Отечественной войны, рассказывают о своем первом любовном опыте, который пришелся на годы войны. Звучит это, наверное, несколько странно, но в действующие войска призывались преимущественно люди молодые. И несмотря на то, что нередко на расстоянии выстрела поджидала смерть, жизнь брала свое. Разумеется, военно-полевые условия и отсутствие женского общества отчасти притупляли чувства, но зато в свободное от боев время, в госпиталях или на отдыхе, любовные отношения завязывались достаточно часто. Моему первому рассказчику Александру Федорову было 19 лет, когда его призвали в действующую армию.
О женщинах на фронте я могу много вам рассказывать. Когда я был ранен в грудь, я лежал в городе Гросштельц, называется. В Германии он был немецкий. У нас была палата большая, и прекрасной была завотделом нашим. Звали ее Евгения Ивановна. Красавица была женщина. Небольшого роста такая, была симпатичная. 20 ей было примерно. Муж у нее был героем Советского Союза, погиб. Мы ее любили всей палатой, всем гостям безумно. И она для меня была богиня. У меня мысли не было о ней, как о женщине. И она меня приблизила к себе. В каком отношении? Я один офицер. 20 лет было. А она жила на квартире. Зовем, такая была еврейка, фаир, такая полная. Наш один парень влюбился в нее. Разведчик был. Мы принесли прямо в гости орден Красного Знамени. Он в нее влюбился безумно. И жили с ней вдвоем. И за ними ухаживала полячка, как домработница. Она: приходи после обеда к нам. А там же ковры кругом, просто на нее. Они раздеваются в плавке. Я тоже в плавке. И мы лежим на брюхе, извините за выражение. Газеты, журналы советские читаем. Ну, разговоры такие были у нас очень выдержанные, хорошие. И пошло, и пошло, и пошло у нас с ней. Еще раз повторяю, у меня к ней женщине абсолютно. Ну, я еще был еще сопляк, женщину не знал. Она ходила в форме всегда, никогда я в плаче ее не видел. А в этот раз она мне говорит: Саша, пойдем сходим на танцы с тобой. А там недалеко были летуны, летчики. То надо, что ты. Я для нее, Господи, в ад пошел бы ради нее. Насколько я ее уважал. Она переодевается в платье, туфельки, косыночки начала делать. У меня пистолет. Девчонки шили мне пошито летнюю рубашку шелковую, без парашютного материала. Достали мне брюки светло-серые. И мы с ней пешочком приходим туда, там красный уголок, патефон. Мы обычно считали, что самые бабники – это летчики. А хулиганы – это танкисты были. Приходим, и он схватывает меня. Она мне говорит: Саша, меня никому не отдавай. Я кроме тебя ни с кем не буду танцевать. Я еще как танцевал. Танго, фокстроты были, вальсы. Причем я не умел танцевать до войны. А в гости мне девчонки научили танцевать. А дело уже к вечеру было. Темнело уже. А там надо было идти. Тоннель. Метров, наверное, 70-80. Никого не было. Мертвая тишина. Ни людей, никого. Дошли до этого тоннеля. Промелькнула тень человека. Никого больше нет. Кто? Откуда я знаю? Наверное, с вами женщина. Она тоже остановилась. Перепугалась, конечно. Я ее потихонечку взял за руку. Провел ее метров так 15-20 в темноту. Поставил ее в угол и говорю: Евгения Ивановна, вот здесь стойте до тех пор, пока я за вами не приду. Если я не приду, стойте здесь до рассвета. Потом придете в госпиталь. Мало ли, меня ухлопают. Вынимаю свой пистолет, развожу его. Когда я был в белой рубашке, демаскировка полная. И потихонечку вдоль стеночки дошел до выхода. Слушаю и смотрю, что будет. Она стоит там. Никого нет. Минут, наверное, 25 я выжидал. Может, кто появится. Никого. Я прихожу к ней, она в меня вцепляется, в мою руку, вся дрожит, и вот в таком виде мы с ней приходим в госпиталь. Я мальчишка, я же не мужчина еще был. Она мне говорит: Саша, а в войну уехал куда-то? Я одна боюсь. Ради бога, оставайся у меня. Я у нее остался ночевать. Мне вместили на диване. После этого она ко мне стала еще лучше относиться. Прям буквально каждый день она мне говорит: Саша, приходи к нам, скучно без тебя. Я говорю: надоело мне, вы меня отправьте от него. Да поживись, отдохните. Она меня все держала. Еще бы захотел, еще бы 2 месяца я у нее сам бы жил. И вот я с ней расстался. И расстался плохо как-то я. Не попрощался толком. Торопились, на пересадке были. И вот мы едем на фронт. Поезд наш подходит. Перед нами стоит разбомбленный эшелон. Горят вагоны. И наш эшелон останавливает. Степь кругом, кругом эти воронки. Стоим. И через день или два подходит из России эшелон санитарный. Пассажирские вагоны. И полный эшелон девчонок. Для сестер. Целый эшелон невест. Они выступают вечером под ручку, по двое, по трое гуляют между вагонами. И мы тоже по двое, по трое. Впереди нас идут трое, и нас трое. Девочки. И Маша Лунева, я ее на всю жизнь запомнил. У нее муж на фронте. И мы с ней уединились вдвоем. Она игривая. И у меня возникли такие преступные мысли. На второй или третий день, оставили мы там нас неделю, мы с ней, она нисколько не сопротивляется, спускаемся на дно большой воронки, она уже сухая, и совершается это дело. Но на следующий день я ее видеть не смог больше. Она приходит мимо вагона, не знает, в каком вагоне я. А я шел рядом, говорю, где девчонка, не говорите, если она будет меня спрашивать. И сам ухожу в вагон. Больше я ее не видел. И в конце, когда мы уже уезжали, я стою в вагоне. Она стоит и смотрит, где меня увидеть. И еще, когда мы стояли на Висле, была у меня сестра ленинградка. Она закончила курс института медицинского. Интеллигенция такая. Вот тут была осечка. Ей сделали отдельно от батареи земляночку маленькую. А бегала на любовное свидание рядом в батарею, к командиру батареи. Еврей был, капитан. Сначала не знали об этом. А когда узнали, ей табу. Ее батарея возненавидела. Смеялись над ней, шутили. Такая вот мужская ревность.
Война обостряла все чувства. И романтика любовных отношений в таких обстоятельствах приобретала особый смысл. Следующую историю мне рассказала Екатерина Богданова. Когда началась война, ей исполнилось 20 лет. И как медика ее сразу же призвали войска.
Первый раз за мной пристреливал редактор газеты армейской-то. И он говорит, Кать, ну ты в тебя же ночью-то бывает свободное время. Приди и посмотри, как мы работаем ночью. И вот как раз я пришла, как-то получилось, что среди 12 или 18 человек мужчин появилась одна я, девчонка же еще. Конечно, внимание мне было исключительное. А у этого редактора, у него жена вышла замуж, и он приходил плакаться мне. А потом у нас была совершенно случайная встреча с этим редактором. Увидела, он уже лежал на носилках. Он говорит, ой, как ты изменилась. Я говорю, чем же я изменилась? Да какая-то взрослая вроде стала. То все, всем была какая-то девчонка. Мы даже с ним обменивались дневниками. Так что о том говорить, что я относилась к этому легко, нет. Когда работала в госпитале, лежал молодой генерал. И вот я пробегаю, и он меня все время хватает за халат. А там умирает мальчик, почти еще солдатик. Я туда-сюда, туда-сюда. Он, значит, в конце концов схватил меня так за... Прям буквально притянул меня к его рту и говорит... Вы никогда в жизни ничего не добьетесь, потому что вы лишены шишки почтительности. Ну, можете себе представить, если бы я ему построила там глазки, будучи боевым орденом, и все. Но меня это никак не смутило.
Екатерина Богданова прошла всю войну с октября 41 по октябрь 45.
Я пошла еще дополнительно, закончила курсы операционных сестер непосредственно уже. Я попросилась на фронт. Потому что на марше была 123-я медико-санитарная рота, и их бомбили. Хирург оторвала правую руку. А медицинская сестра уже на последних месяцах беременная ходила, ей осколком живот. И вот на место ее меня направили как операционную сестру. А работа тьма. Там нельзя ничего допустить, и страшно оставлять все. Рядом с операционной вырыли мне яму, прикрыли ее чем-то. Там несколько ступенек. И вот... Лягушки падают. Я потом спускаюсь и сплю. Сколько мне удается поспать? 2-3 часа. Будучи операционной сестрой, ты отключаешься от всего абсолютно. Там других потребностей никаких нет. Но я выхожу с операционной, зима, еле все усыпаны серебром, инеем. Такая красота. Я еле бреду. И так посмотрела. Парень стоит. Молодой, такой красивый, белобрысый. Я говорю, под стать этому дню. И такой красивый парень. Но прошла мимо него, не обвернулась на него, не посмотрела, как же так красивость. А он в белом полушубке такой. Прихожу через 2 часа, везде уже тут работают врачи. А у меня капитан достался, у которого здесь вот сучевым я называют, когда здесь вот такой огромный нарыв. Его нужно было вскрывать, а он лежит и боится. Боится, вес дрожит. А я около него, да, миленький, да не надо, ничего будет. И сама обезболиваю ему. Тут хирург придет, чикнет, а я остальное буду уже доделывать все сама. И мне хирург говорит, Катя, мне, пожалуйста, простынь с разрезом. А там обыкновенный, грубо говоря, нарыв. Обойдетесь косынками. Да я обратила внимание и раньше. Парень такой загорелый, красивая такая фигура, и все. Закончилось это тем, что мы поженились. 2 лейтенанта. Ну, если он за 24 километра приезжал на попутных машинах, приедет, а я занята. Он посмотрит в окно, я ему помашу ручком, и все. Он артиллерист, а это ведь резерва главного командования. Он работал в штабе, а общались мы с ним очень мало. И если говорить, когда мы шли до интимности, это не скоро было, потому что мне просто-напросто некогда было уделять внимание любви. Мы с ним зарегистрировались, что 30 июня война кончилась. Мы в этом городе уже расписались с ним, оформили отношения. И он уехал. И он приехал, когда моему сыночку было 3 месяца, через 9 месяцев. Он приехал только в Москву, подал документы, ему сказали, завтра с вещами. И я, не видя его, не зная его, отправили на войну с Японией. Мы только писали, я ему красную веревочку, какой размер родился наш сыночек, плод нашей любви. Вот. И когда он только приехал, мама, я так плакала. Катя, дура ты, дура. Зачем же ты такого красивого вышла замуж? Он будет многим нужна. Что тебе останется? Высипки. Вот этими высипками я и питалась все 36 лет, что мы с ним прожили.
Так получается, что любовный опыт, приобретенный во время войны, повлиял на личную жизнь людей в большей степени, чем трагические события исторического масштаба. Об этом в сегодняшней программе рассказывали ветераны Великой Отечественной войны Екатерина Богданова и Александр Федоров.
С ветеранами Великой Отечественной войны беседовала ведущая рубрики «Мужчина и женщина» Тамара Левенкова. Далее в программе «Свободный день» на волнах свободы. Рассказ о книге драматурга и режиссера Ивана Воропаева «13 текстов, написанных осенью», передача от А до Я, посвященная заимствованиям из французского языка, и пианисты Джон Льюис и Эндрю Хилл в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза» после рекламы и сводки новостей. Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия не согласна с некоторыми положениями внесенного в Совет Безопасности ООН проекта резолюции по статусу Косово. Как заявил российский МИД, для урегулирования проблемы необходимо согласие сербов и косовских албанцев. Россия, традиционный партнер Сербии, выступает за продолжение переговоров, чтобы найти компромисс в вопросе о статусе края. Президенты России, Казахстана и Туркмении договорились о строительстве газопровода вдоль Каспийского побережья. Этот вопрос обсуждался на встрече лидеров 3 стран в туркменском городе Туркменбаши. В Армении сегодня парламентские выборы. Фавориты – правящая республиканская партия премьер-министра Сержа Саркисяна и партия «Процветающая Армения», которую поддерживает президент. Оппозиция грозит массовыми акциями протеста, если результаты голосования будут сфальсифицированы. В Нальчике в субботу в результате взрыва погибли 2 человека. По данным МВД Кабардино-Балкарии, взрыв произошел на окраине города на территории мусорной свалки. Что явилось причиной взрыва, пока не установлено. Власти Самары и организаторы марша «Несогласных» договорились о маршруте проведения акции. Марш пройдет вечером 18 мая во время саммита ЕС-Россия. В Москве в субботу около 200 горожан и экологов провели несанкционированную акцию в защиту Царицынского парка от планируемой властями реконструкции. В Ираке у города Эль-Махмуди совершено нападение на американское подразделение, в которое входило 7 военнослужащих США и местный переводчик. По сообщению командования, 5 человек убиты, 3 пропали без вести. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свободный день. Ведущая рубрики «Книжный угол» Елена Фанайлова встретилась с драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым, автором книги «13 текстов, написанных осенью».
Один мой приятель был капитаном дальнего плавания, но он терпеть не мог упоминания о морских принадлежностях. При слове «парус» его рвало, при разговоре о мачте тошнило, а если речь шла о якоре, вся палуба шхуны покрывалась вчерашним яйцом и сосисками из глубин живота капитана. Словом, это был капитан, не любивший морское дело. Словом, это был капитан, не любивший не только море, но и моряков. Это был капитан внутри себя, капитан, смотревший далеко вперед, смотревший так далеко, как еще не заглядывал ни один моряк на свете. Это был капитан вне моря, капитан, плюющий морю в лицо, если, конечно, у моря есть лицо. Это был самый отважный капитан на земле. Это был капитан на земле, потому что настоящие капитаны никогда не станут бороздить водные просторы, потому что настоящие капитаны — это не те, кто носит морскую форму и стоит у штурвала корабля. Настоящие капитаны презирают морской бой. У настоящих капитанов полные карманы цинизма от того, что они твердо и слишком даже хорошо знают, в чем смысл бытия. Смысл настоящего бытия для настоящего капитана заключается лишь в короткой фразе «ничего нет». Таким образом, настоящий капитан – это тот капитан, кто понимает, что ничего нет, никогда не было и никогда быть не может. Настоящий капитан – это тот, кто понимает, что настоящих капитанов нет. Настоящий капитан – это вовсе не капитан. Это был текст номер один из книги Ивана Вырыпаева «13 текстов, написанных осенью». Двум пьесам «Кислород» и «Бытие номер два» предшествуют стихотворные заметки, говорит Иван Вырыпаев.
Знаете, у меня есть черновики, написанные в разные года, и у них есть одна особенность. Я заметил, что вообще все мои пьесы случайно совершенно выходят почему-то всегда осенью. Текст, который потом встречается, скажем, в «Кислороде», на самом деле написан за год еще до этого и так далее. И черновики вовсе не являются произведением искусства. Они просто, как и всякий черновик. Их надо читать как черновик.
А у меня было такое впечатление, что это скорее дневник, только ежегодник.
Можно и так. Они не претендуют на самостоятельный жанр. Они в контексте дневника, или именно поэтому они и остались черновиками. То есть автор не предоставил их публике.
Иван, а можно вас попросить прочесть текст, который в «Кислороде» имеется?
«Сын – это для главного, и дочь – для главного. И то, что тебе пожилая женщина в метро улыбается, тоже для главного. И собаку бьешь, и матери не звонишь по неделям, жене изменяешь только для главного. А на станции я видел пьяную молодую девушку, которая плакала о главном, не просто же так. И богатого банкира убили для главного, и проститутку кинули на бабки только из-за этого. Пацаны для главного разбивают носы друг другу, девчонки глотают бабушкино снотворное в надежде, что успеют откачать. Для главного стареют старики, младенцы появляются на свет. Для главного состава пускают под откосы, произносят нежные слова в адрес любимого человека. Сын моей знакомой 7 лет пускал героин по своим венам, а мать его все эти годы все равно была ему матерью. И все это для главного, как и царапина на руках, как и бессонница, как и матерные слова на гаражах, как и любовь. Любовь всегда для главного. Один раз я целый месяц любил нелюбимую, а любимую не любил. Все в мире для главного. Закат на Байкале, священник гомосексуалист, Юлия из Иркутска, ложь, кусты марихуаны, совесть, красная брусника, смерть. А моя мама один раз спросила меня, что же для тебя самое главное, сын? А для тебя, переспросил я, ты, не думая, сказала мать. И для меня я, ответил я.
Иван Вырыпаев, драматург, режиссер театра и кино, актер. Герой его пьесы «Кислород» по имени Санек не слышал, когда людям говорили «не убей», потому что у него в ушах был плеер. Героиня пьесы «Бытие номер два» разговаривает с Богом. Из глины он лепит человека, потому что он отец ему. А для вас у нас приготовлены два предмета – цветная бумага и соль, не из глины. Из муки мы печем печенье, и здесь все в порядке. У нас есть такая длинная проволока, что мы можем натянуть ее между странами. Один конец проволоки прикрепить к колесу обозрения в Техасском парке, а другой к чертову колесу в Москве. Но из глины он лепит только человеков. Поэтому они умирают один за другим. Почему вы опираетесь на канонический библейский текст и в кислороде, и в бытие номер два?
Потому что я исследую эту тему взаимодействия сегодняшнего человека и окружающего его мира. А под окружающим миром я имею в виду Вселенную, ее законы, в том числе и как материальные, наверное, так и аматериальные. И поэтому, ну а как еще, какая еще тема может быть на сегодня самая актуальная? Наверное, это.
А почему при этом такая почти молодежная форма рэп?
Если это кислород, то мы говорили там о поколении 30-летних. Собственно, здесь нет нарочитой выдумки, а оно такое и есть, в моем понимании. Герой этого произведения – некое собирательное лицо 30-летних. Внешне ко мне он имеет мало какое-то отношение, потому что я, когда писал «Кислород», тем более уже сейчас, совершенно далек от клубной культуры и всего, что там говорится, я вообще в другом пребываю мире, но я как бы просто выписал то, что есть, собирательный образ.
Наступит такое время, когда люди поймут, что в текстах самое главное – это верно расположенные буквы. Это время придет, оно вернется, оно уже было. Наступит такое время, когда умрут сюжеты и затихнут голоса рассказчиков, и одни только буквы будут владеть вниманием читающего. Ведь читающий читает лишь для того, чтобы распознать знакомые знаки. Это время вернется, это наступит. Вернется, произойдет. Люди будут в музыке ценить ноты, а в живописи – краски. Сюжеты умрут. Сюжеты перестанут рождаться. Вот я стою в метро и вижу мужчину, а мужчина видит меня. Что он видит? Он видит мое льняное платье, мои загорелые ноги, мои тонкие пальцы на руках и сумочку, обшитую стеклом. Но пройдет и это, и какой-нибудь мужчина будет стоять в метро, смотреть на девушку в льняном платье с загорелыми ногами и тонкими пальцами на руках и не будет видеть ее сюжет. Наступит и вернется то время, когда в метро мужчины научатся видеть серые узоры на моем платье, линию изгиба моих ног и прозрачный цвет ногтей на пальцах моих рук. Это время наступит, это время пришло, это время обязательно вернется. Жила-была девушка Саша. Она родилась в 70-х годах 20 века в большом городе. Училась в школе, потом в институте, потом вышла замуж за любимого человека. И наступил 21 век. Жил-был молодой человек Александр. Он родился в 70-х годах 20 века в большом городе. Учился в школе, потом в институте, семью не завел. И вот наступил 21 век. Это Саша и Саша, люди третьего тысячелетия. Запомните их такими, какие они есть. Это целое поколение. Запомните их, как старую фотографию. Это поколение, на головы которого где-то в холодном космосе со стремительной скоростью летит огромный метеорит.
С Иваном Вырыпаевым о его книге «13 текстов, написанных осенью» говорила Елена Фанайлова. Вы слушаете «Радио Свобода». «Заимствование из французского языка» – такова тема рубрики Лили Пальвелевой «От А до Я».
Нет сомнения, подавляющее большинство заимствований в русский язык сейчас приходит из английского, однако долгое время в большой части был французский. Впрочем, галлицизмы продолжают потихоньку пополнять русскую лексику, причем вот особенность. Касается это, как правило, всего нескольких узких областей. Каких? С этим вопросом обратимся к Юлии Сафоновой, члену редакционного совета портала «Грамота.ру».
Я думаю, что это прежде всего сфера моды сегодня. И это понятно, потому что до сих пор Франция законодательница мод, несмотря на то, что молодежь любит и американские вещички, и, наверное, даже еще каких-то стран, но все-таки мода – это Франция. Наверное, от кутюр – это самый яркий галлицизм сегодня, и все думают, что это от кутюрье, хотя от кутюр – это высокая мода. И, может быть, поэтому очень часто мы можем увидеть вывески или какие-то объявления, где написано «от кутюр», «от Диора» и так далее. Хотя «от кутюр» — это всего лишь высокая мода.
А вот еще интересное наблюдение, совсем недавнее. Слово «парфюм» во всяких специальных журналах и в дорогих магазинах заметно вытесняет слово «духи». Мы чаще стали слышать парфюм, нам предлагают некий парфюм. Кроме того, на нашей памяти, например, пришло слово «макияж».
Да, конечно.
А совсем уж недавно, наверное, всего несколько лет, как мы освоили слово «бутик».
Да, это хороший пример, это действительно молодые галлицизмы. Ну, бутик уже прочно. Хотя я думаю, что как раз у этого слова недолговечная история.
Почему?
Вот, а потому что нет условий вот экстралингвистических. Ну, дорогой магазин, бутик нет. Вряд ли он останется. Во-первых, вот этот суффикс «ик», вряд ли он дает силу слове. Все-таки для русского менталитета, для нашей языковой вообще грамматической памяти это уменьшительный, ласкательный суффикс.
Ключик, ну, зайчик,
да, уж
пальчик.
Уменьшительный точно. Ну, а раз уменьшительный бутик, магазинчик какой-то, модное словечко, вряд ли оно останется. А макияж, конечно, останется, и с ним ничего не делать, потому что сегодня это часть жизни, так же, как и парфюм. Я думаю, что парфюм сегодня так часто употребляется, потому что всяких разных духов много, а парфюм — это уже хорошие духи, дорогие духи и неподдельные духи.
Верно? Я думаю, здесь еще есть один оттенок, потому что это не только духи, но и туалетная вода тоже.
Да, кстати, слова «туалет», «сортир» тоже из французского языка. Сегодня в современном русском языке, по подсчетам некоторых исследователей, галлицизмов около 5000. Я, Лиль, не поленилась и посчитала, сколько их было в словаре Ушакова.
Это
Ушакова.
За какой год?
Первый том, 35-й год, и последний накануне войны, в 40-м году. И словарь составляли такие люди, ну, соответственно, как сам Ушаков, как Винокур, как Виноградов, Ожегов в последних двух томах участвовал. То есть люди, которые по-французски, ну, скажем, Ушаков, говорили свободно. Для них, воспитанных еще в царском режиме, французский язык был таким же обыкновенным, как, наверное, сегодня для нашей продвинутой, извините за сленг, молодежи, английский язык. Кстати, оба слова «жаргон» и «арго» в русский язык заимствованы тоже из французского, и, по сути, это одно и то же. И вот в словаре Ушакова, в самом словаре, чуть больше 82 тысяч слов. Около 2000 слов французских. Потому что словарь Ушакова, несмотря на то, что он был создан в очень трудное для тогда советского государства время, был комплексным. И там при каждом слове указано, из какого языка пришло слово, источник. И вот 2000 слов. Много это или мало? Ну, вообще-то, немало. Надо сказать, что когда я так смотрела все эти слова, ну, как будто бы понятно, что слова все, которые заканчиваются на «йор», почти всегда французские. Скажем, «шофер», «клокер», «резонер».
«Антрепренер».
Да, все такие, это все понятно. Но были какие-то и достаточно неожиданные. Скажем, все, наверное, помнят любимый фильм «Покровские ворота», как один из героев кричит «давайте без амикошонства». Когда фильм прошел в очередной раз по телевидению, на «Грамоту.ру» обрушились вопросы, что такое амикошонство. Это слово французское «ами друг», и, значит, вторая часть — это «свинья». То есть, ну вот, давайте без бесцеремонного фамильярного обращения.
«Свинского дружества»
свинского,
можно буквально,
да,
перевести.
Буквально так, «свинское дружество». С другой стороны, возникает вопрос, ну вот слово «шофер», оно давно в русском языке из французского? Да, давно. Если мы откроем воспоминания Григоровича, который в начале 40-х годов в Петербурге жил вместе с Достоевским, каждый на свой счет, как пишет Григорович, то мы найдем там это слово.
Простите, а ведь автомобилей еще вроде тогда не было.
Да, но вот в каком контексте интересном. Достоевский был замкнутым, сидел себе, писал, вдруг в какую-то минуту он сказал Григоровичу «садись и слушай», и прочитал ему в один присест «Бедных людей». Прослушав, Григорович хватает рукопись, бежит ее показывать Некрасову, тот Белинскому, и со словами «Новый Гоголь явился», на что Белинский и ответил Григоровичу: «Что-то Гоголь у вас как грибы растут». «Я буду ваш клокер-шофер», — сказал Григорович Достоевскому. Кем хотел быть Григорович для Достоевского? Григорович очень хорошо говорил по-французски, и даже, кажется, до 15 лет по-русски говорил «неважно», несмотря на то, что его считали таким писателем крестьянским. Это уже пришло позже.
Да, и я тут отмечу, что в русской культуре это был такой феномен, это было очень распространенное явление,
да,
когда французский язык знали лучше, чем русский, он был более родным.
С Григоровичем была точно такая ситуация. Так шофер в каком он смысле употребляет? Но дело в том, что шофер — это истопник, кочегар. И кочегары, конечно, тогда были. Все мы знаем слово «подшофе». Оно также образовано. Разгорячитель. Григорович говорит: «Я буду вашим клокером». Это понятно, в театре это люди, которых специально нанимают, чтобы организовывать аплодисменты. А шофер — это буквально пиарщик, разогреватель вашей славы. Вот как слово, которое тогда уже существовало, потом приобретает другой смысл. Сегодня, конечно, шофер — это водитель. Конечно, французские слова некоторые вызывают у нас затруднения. Скажем, слово, которым ошибаются при произнесении многие, это афера.
Говорят афера.
Да, это ошибка, это тоже слово французское. Еще очень интересное слово – саботаж. И это слово связано с модой, но вряд ли высокой. Скорее всего, это прет-а-порте, такая обыденная мода, потому что сабо – это название деревянных башмаков во Франции. Эту обувь носили те, кто работал не гувернерами, это понятно. И вот этими деревянными башмаками…
Это были
башмаками.
Крестьяне, это были очень бедные, да, люди, бедные, которые не могли себе позволить кожаную обувь.
Конечно, и я даже думаю, что, может быть, те, кто когда-то работал на шахтах тоже. И вот когда они стучали в знак протеста этими сабо, отсюда и слово «саботаж».
Кстати, вы сказали о слове «аферы», которое часто произносят как «афера». «Сабо» тоже чаще почему-то произносят,
да,
«саба».
Ну, конечно, во французском с ударением все просто. Там ударение всегда падает на последний слог. И поэтому правильно «жалюзи», достаточно помнить, что слово это из французского, чтобы правильно поставить ударение.
А не «жалюзи».
Да. И к вопросу о том, как был популярен французский язык. В начале XIX века существовала самая настоящая дегласия. Дегласия – это сосуществование двух языков в пределах одной общности, причем у каждого языка своя функция. Дегласия в России и на Руси встречалась нередко. Скажем, когда письменность появилась, когда был церковный славянский или старославянский язык, то тоже была дегласия. На церковнославянском говорили в церкви, писали этим языком документы, а древнерусским разговаривали в быту. Так вот, в XIX веке была дегласия. Французский был языком света, светских бесед, а языком простонародья был русский. И все, конечно, надеюсь, помнят. Любимая наша Татьяна из «Евгения Онегина» писала письмо на французском языке. И Пушкин, принося извинения публике, говорит, что я вот сейчас буду своим слогом это переводить. Переводится с французского. И, как видите, ничего с русским языком не случилось.
А помните, как он не нашел русских аналогов?
Да.
А панталоны, фрак, жилет, жилет всех этих слов по-русски нет.
Нет, да.
И панталоны, и фрак, и жилет, если я не ошибаюсь, все три слова французские по
Все три французские, и все они у Пушкина писались на языке оригинала, то есть это были настоящие варваризмы, настоящие галлицизмы.
Это в современных изданиях они пишутся по-русски.
Да, а у Пушкина, конечно, они писались, он не рискнул, я думаю, сознательно. Хотя, если говорить о Пушкине, то надо вспомнить, что он признавался в третьей главе романа «Евгений Онегин», что у него была слабость к галлицизмам.
Подчеркивает Юлия Сафонова.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу Лили Палевелевой «От А до Я». И завершает этот час Дмитрий Савицкий «9 минут джаза».
В конце 19 века в Соединенных Штатах белое население покупало в год более четверти миллиона домашних пианино. В эпоху, когда ни радио, ни телевидение, ни даже патефоны не существовали, пианино было и символом преуспевания семьи, и реальным способом приобщения к культуре. Вы не ошиблись. Вы слушаете 9 еженедельных минут джаза на частотах свободы. У микрофона ваш ДС. Джон Льюис, его сольный концерт в Париже, ноябрь 79 года. Его же и композиция «Саша's March», «Сашин марш». Джон Льюис родился 3 мая 1920 года в Ла-Гранж, штат Иллинойс. Он с детства играл на фортепиано, но вовсе не собирался посвящать жизнь музыке, а мечтал стать антропологом. Но денег на образование ему не хватило, а в армии ему довелось познакомиться с ударником Кенни Кларком, одним из будущих основателей течения бибоп. После демобилизации Кенни свел Льюиса с Дизи Гиллеспи, который охотно взял Джона в свой большой оркестр. То был конец 40-х годов. Льюис приземлился на место, которое до него занимал сам Телониус Монк. После гастролей по Франции он остался в Париже и взял несколько уроков у композиторши Жермен Таефер. Отсюда это четкое академическое звучание у Джона Льюиса, отсюда же и желание найти новый путь, который стал третьим течением в джазе, не без помощи композитора и теоретика Гунтера Шуллера. В 1951 году был создан в содружестве с вибрафонистом Милтом Джексоном квартет Milt Jackson Quartet, который вскоре превратился в MJQ – Modern Jazz Quartet, просуществовавший до 1974 года. Вот медленный вальс, который Джон Льюис посвятил своей жене Мирьяне. «Мирьяна» – полное название композиции Джона Льюиса «Мирьяна of my heart» – «Мирьяна моего сердца». Джон Льюис – рояль, Жорж Дювивье – контрабас и Оливер Джексон – ударный Бриньоль, Франция, июль 1978 года. И еще один пианист в нашем календаре. Это, увы, оставивший нас в конце апреля уроженец Чикаго, а не Гаити, как пишут многие историки, Эндрю Хилл. Ему было 75 лет. Он начинал с вокала, аккордеона и такого ударного инструмента, как чечетка. За фортепиано он уселся в первый раз в 13 лет. В 1953 году он начинает выступать профессионально. Сначала в оркестре R&B Поля Уильямса, где он играл на фортепиано и на баритон-саксофоне, а потом в роли сайдмена с Чарли Паркером, Фон Фриманом, Джин Эммонсом, Джонни Гриффином, Уилбером Уэром, Майлсом Дэвисом, Роем Элдриджем, Сержем Чаловым, Израилом Кросби и Ховардом Маги. В начале 60-х он был аккомпаниатором Дайны Вашингтон и Джонни Хартмана. Он много записывался в 70-х с Джо Хендерсоном, Сэмом Риверсом, Долфи, Шо, Коницем и многими другими современниками. Элфред Лайн, основатель фирмы Blue Note, называл Эндрю Хилла моим последним великим протеже. Несмотря на успех среди профессионалов, Эндрю Хилл оставался малоизвестным широкой публике. Самым значительным этапом в его становлении была учеба у одного из величайших композиторов 20 века Поля Хиндемита. В последние годы Эндрю Хилл после долгой паузы триумфально вернулся в джаз, увы, вместе с фатальной болезнью легких. Вот одна из его знаменитых композиций – «Малачи». Запись 2005 года сделана в Энглвуде, Нью-Джерси. На этом ваш ДС прощается с вами, но тема фортепиано и пианистов будет продолжена на следующей неделе, так как в мае на свет появились Мэри Лу Уильямс, Кис Джаред, Карла Блей, Ред Гарланд и Гил Эванс.
9 минут джаза Дмитрия Савицкого завершили этот час программы «Свободный день». Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Никто из нас не хочет видеть Иран в роли ядерной державы.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что останется на своем посту, пока не изберут нового руководителя государства.
18 человек известных полиции готовились помешать проведению саммита «Большой восьмерки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По различным данным, в США находится от 10 до 12 миллионов нелегалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.